С нами в студии сейчас Валентина Потапова, заместитель председателя Центра гражданских свобод Альменда. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот, собственно, новые инициативы в получении образования, в поступлении, в самом процессе обучения есть для крымчан. Расскажите об этом.
Ну, как вы знаете, у нас была очень большая проблема, а именно то, что образование на неподконтрольных Украине территории с 2014 года не признавалось государством Украина. Это создавало очень большие сложности, потому что сегодняшние выпускники 11 класса, они уже 2 года учатся в тех школах, которые остались в Крыму. Для того, чтобы поступить в вузы, им нужно было получить украинский аттестат, и было только 2 пути. Путь через экстернатную форму обучения, путь через дистанционную форму обучения. И один, и второй путь предполагал сдачу практически 56 контрольных работ. Кроме того, что нужно было подготовиться к внешнему независимому оцениванию и сдать еще внешнее независимое оценивание. Это то, что при всем том, что дети должны были параллельно учиться как в школах Крыма, так и экстернатно или дистанционно в школах Украины. Мы понимали, что такая нагрузка, она, в общем-то, ну, противоречит всем санитарно-гигиеническим нормам, которые есть, потому что нагрузка на ребенка должна быть, ну, во всяком случае, не больше, чем у взрослого человека, 41 час в неделю. Мы посчитали, что при такой нагрузке у них получалось 112 часов в неделю. Понятно, что привлекательность украинского образования при всем том большом желании, чтобы получить именно образование в Украине, ну, очень сильно снижалась. Поэтому в прошлом году этой формой воспользовалось только 293 человека. Сегодня ситуация, даже при всем том, что еще не был озвучен вот этот порядок, о котором я сегодня скажу, количество детей, которые подали и зарегистрировались на внешнее независимое оценивание, ну вот по нашим скромным подсчетам, где-то приблизительно 600-700 человек, но...
Это в 3 раза больше, чем в прошлом году. Это только дети, абитуриенты из Крыма?
Это только абитуриенты из Крыма, а абитуриентов из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской области еще больше.
Еще больше. Чем вы объясняете вот то, что количество желающих учиться в Украине увеличивается?
Ну, во-первых, трудно объяснить, так, прям сразу, потому что нету замеров, нету анкетирования, нет какого-то мониторинга, мы, к сожалению, не можем это делать на той территории. Но то, что мы слышим так от своих знакомых... Топовые вузы Российской Федерации в основном находятся в Москве и Петербурге. Достаточно длинное расстояние между Симферополем и Москвой, и дорогие билеты на самолете туда-обратно можно воспользоваться только таким видом транспорта, либо почти 2 суток ехать, если воспользоваться поездом, и зависеть от шторма на Керченской переправе. Да? То есть, ну вот, как бы дети не могут туда-обратно приезжать. Второе, вы прекрасно понимаете, что прожиточный минимум в Питере и в Москве, он достаточно высок, при всем том, что в Крыму сейчас все очень дорого. Такие города, как там Нижний Новгород, Самара, Саратов, вы знаете, таких, наверное, европейских крымчан не очень сильно привлекают. Поэтому и потом, смотрите, есть достаточно большая связь между родными, близкими, друзьями, знакомыми, которые проживают в Украине. Эту связь нельзя разорвать за 2 года, и я думаю, что ее нельзя разорвать вообще. Дети 11 класса, они учились практически 9 лет в украинском образовательном поле. Им это привычнее, им это знакомо. Единственное, что останавливалось, это не было упрощенного порядка поступления.
Я, вы знаете, вот когда вы это говорили, я вот тоже даже думал, приходили такие мысли в голову, что даже если брать аннексированный Крым и оккупированные территории на Донбассе, даже сам факт контрабанды, с которой никто не может справиться, он как бы свидетельствует о экономической силе, наверное, государства, да, которое даже вот силовым путем невозможно разделить. Но есть же такое понятие, как дистанционное обучение, вы об этом уже вспоминали сегодня, и ввиду ведущих европейских и американских вузах оно очень широко применяется. Там, грубо говоря, там даже экзамены и те же самые контрольные работы можно сдавать по скайпу. А как у нас с этим дело обстоит?
Значит, положение о дистанционном образовании в Украине появляется в 2011 году. Я так понимаю, оно появляется на тот момент, когда Украина, так знаете, усиленными темпами готовилась к вступлению в Европейский Союз, который так резко у нас оборвался в 2013 году. Но дальше положение развития дистанционного образования практически не пошло. То есть были проведены какие-то конференции, были выбраны какие-то платформы. То есть вот как бы оно начало развиваться, но 2013 год все это оборвал. А дальше война на Донбассе, аннексия Крыма, тяжелое экономическое положение, по сути, остановило дистанционное образование, просто остановило. А есть некоторые
школы...
Извините,
пожалуйста, но ведь это намного проще, нежели там пересекать блокпосты.
Это дорого.
Но интернет же есть на оккупированных территориях?
Смотрите, к большому сожалению, я вам сейчас попробую объяснить и, может быть, слушателям объяснить. Дело в том, что дистанционное образование — это не только интернет. Вы прекрасно понимаете, то, что делает учитель в течение года, например, там по физике, очень трудно переложить на дистанционный формат. Это называется контент. Да, вот это все содержание образования нужно перевести либо в какие-то короткие ролики.
Видеоуроки, да.
Да, либо в видеоуроки, либо в какие-то видеотаблицы. Это все очень стоит дорого. Дальше, платформа. Мы прекрасно с вами видим, что сегодня происходит в Крыму. Да? За любое движение в сторону Украины идет наказание. А эти дети ведь учатся в той школе, где за ними должны осуществлять контроль их классные руководители и директора. И как только ребенок начинает учиться дистанционно, он тут же попадает, в группу неблагонадежных.
То есть за то, что он учится даже дистанционно в украинском вузе, да?
Потому что... Там настолько сложно. Я буквально позавчера приехала из Крыма. Это давление. Единственное, что вспоминается, это обитаемый остров.
Вы имеете в виду фильм Александра Роднянского, да?
Нет, я имею в виду Стругацких.
А, Стругацких, да, именно Стругацких.
Да, я имею в виду Стругацких. Вот понимаете, казалось, когда мы читали «Обитаемый остров», это невозможно, это фантастика. А когда ты попадаешь туда, то ты понимаешь, что большой брат, он все время за тобой следит, да, там большое око и так далее, и так далее. Вот Мордор, «Обитаемый остров». Причем это чувствуется, когда даже люди, встречаясь, боятся громко говорить, на Ялтинской набережной. И все переходят на полушепот, и какие-то вещи проговаривают полушепотом. И если первое время меня это очень сильно удивляло, то сейчас я понимаю, что я уезжаю, эти люди остаются. И, наверное, это их безопасность.
Интересно, они понимают, в какую беду они попали?
Все понимают. Смотрите, есть люди... Вот опять, почему «Обитаемый остров»? А потому что есть люди, которые все понимают и понимают, что им нужно выжить, и им очень сложно выжить в этих условиях, приспособившись. А есть люди, у которых что-то случилось с головой. Я не против того, что кто-то может там уважать Владимира Владимировича Путина, да, но это как бы личный выбор человека. Но когда человек говорит, что я готов абсолютно все продать, квартиру, машину, абсолютно все, если Путин меня об этом попросит. Этот человек, которого я знала много лет, ты дальше смотришь в эти пустые глаза и не можешь понять, как это могло произойти.
Наверное, это называется информационным зомбированием, но это как вариант ответа на такой вопрос.
Я бы хотела вернуться к вопросу в дистанционном образовании, даже не дистанционном. Вопрос языка, терминологии, ведь все-таки дети учат точные науки. Я не говорю о том, что там есть какая-то проблема для крымских абитуриентов с знанием украинского языка. Очевидно, что нет, потому что они учились в украинских школах очень долго, долгий период времени, даже за 2 года знания, может, станут чуть хуже, но никуда не денутся. Но все-таки терминология, которая идет в старших классах, в точных науках, она же им теперь подается на русском.
Она подается на русском. Но давайте вспомним Крым. Мы были двуязычные. Ну, у нас не было проблемы с языками. Ну, вот я не могу, и мне очень обидно, когда снова поднимается этот языковой вопрос. Не было. Мы жили в пространстве двуязычном. А до 44-го года мы жили в пространстве трехязычном.
Но учебники были украиноязычные, математики, а сейчас?
У нас учебники были русскоязычные. Все. А единственное, что у нас в последние годы, где-то с 10-го года, начался очень большой приток в украинские школы, где обучение шло на украинском языке. Так, например, в Ялте в украинскую школу уже было невозможно попасть. Хотя я хорошо помню, когда украинская школа открывалась, там было что-то порядка 50 человек. И вы помните, 14-й год, последний звонок, когда дети, выпускники этой школы запели гимн Украины, пытаясь перекричать гимн России. То есть вот это та самая школа. Мы говорили на том языке, мы читали на том языке. У нас особенно у детей не было этой проблемы. Вот дети, которые родились уже после 91-го года, они вообще не могли понять, о чем говорят взрослые.
Вы знаете, я когда видел полностью заполненные, как говорят, вщерть кинозалы крымских кинотеатров и фильмы на прекрасном с украинским дубляжом прекрасного качества, я понимал, что действительно языковой вопрос в Крыму действительно очень надуманный.
Он очень надуман. И я могу сказать, что работая в университете, когда нужно было выбрать фильм, например, там, не помню, там часть шестая Гарри Поттера, да, там, или там «Властелин колец», и предлагался сеанс на русском языке, и предлагался сеанс на украинском языке. Так вот, мои студенты шли на сеанс украинский, потому что, как вы помните, там был совершенно шикарный перевод.
С переводом, да, прекрасно было. Я напомню, что с нами Валентина Потапова, заместитель председателя Центра гражданских свобод «Альменда».
Ну вот все-таки, если вернуться к вопросу языка при поступлении, экзамен нужно сдавать.
Вот я давайте мы язык сейчас оставим в покое. Я уже ответила...
Я не о том, что сложно это или нет. Где найти в Крыму учителей, чтобы подготовиться?
Значит, в Крыму огромное количество учителей украинского языка.
Но это же все происходит подпольно, я так понимаю.
Могу вам сказать, что если мы сейчас посмотрим на Киев, который вступил сейчас в этап внешнего независимого оценивания, попробуйте мне сегодня найти хоть одного ребенка, который выходит на внешнее независимое оценивание без репетитора.
То есть это нормальная практика?
Это абсолютно нормальная практика. И вы помните...
Извините, пожалуйста, Анастасия имела в виду, я так думаю, не будут ли репрессированы,
да,
те учителя?
Да, я имею в виду, вот что вы сказали... нельзя дать свободное объявление в газете,
да,
или
то,
в интернете.
Да, то, что вы сказали, что на ребенка, который пытается поступить в украинский вуз, уже совершается, да, некоторое давление. Да,
да, с учителями могут возникнуть проблемы. Но, и опять-таки, отвечая по внешнему независимому оцениванию, ребенок в Украине выбирает язык, на котором он будет его писать. Мы выбираем либо украинские тестовые задания, либо на русском языке тестовые задания. Нет проблемы языка. Ее нет вообще. И, если честно, я бы очень сильно хотела, чтобы проблема языка вообще ушла из вообще информационного поля Украины, потому что она появляется в 2004 году, как вы помните, зачем она появляется, для того, чтобы расколоть Украину. И дальше она 10 лет раскачивалась и докачались до того, до чего докачались. У нас в Крыму не было этой проблемы. Сегодня есть проблема с украинским языком, да. Сегодня есть проблема с крымскими татарами, да. А вот с русским языком как не было проблемы,
проблем
так и нет.
Не было. Были проблемы с украинским языком. Как вы сказали, что одна школа была украиноязычная в Ялте, да?
Да, школ было недостаточно, но мне все время хочется, знаете, получить от Господа еще хотя бы 2 года. Если бы вот все, что произошло не в 2014, а в 2016 году, то этого бы не случилось. Вот нам не хватило буквально 2 лет. Очень сильно поднималось гражданское общество в Крыму, очень сильно начали работать крымские культурные центры. То есть вот это все шло на подъем. Нам не хватило буквально немножечко времени для того, чтобы переломить ситуацию окончательно и вот этот миф о русском Крыме забыть.
Точно так же, как и на Донбассе, между прочим.
Да.
И, кстати, я слышал версию о том, что это вот не только вы понимаете, что Украине не хватило 2 года для того, чтобы снять проблемы и в Крыму, и на востоке страны, а Путин это тоже понимал.
Да.
Поэтому, собственно, и начал войну. войну. Но возвращаясь к образованию, вот то, что Анастасия спросила, что могут быть проблемы у детей языковые, да, но тут масса проблем других, финансовых, то есть это дети должны, абитуриенты, да, это уже достаточно взрослые люди, но они еще не имеют своих собственных заработков, они должны переезжать на материковую часть нашей страны, здесь нанимать жилье и, ну, собственно, учиться уже в вузах. То есть насколько серьезна эта экономическая проблема для нынешних крымчан?
А, вот я бы все-таки хотела вернуться, учитывая, что у нас с вами не так уж много времени, к тому порядку, который сегодня предлагает Министерство образования. И большое спасибо Лилии Михайловне Гриневич, которая пришла и за столь короткий период, по сути, начала решать ту проблему, которая не решалась в течение 2 лет, несмотря на активные действия общественных организаций. А сейчас нам предлагается новый порядок поступления в высшие учебные заведения для крымчан. Параллельно сейчас разрабатывается порядок для Донецка и Луганска. Там немножечко сложнее, потому что Крым, в общем-то, находится пусть в аннексированном, но все-таки законном образовательном поле Российской Федерации, да, где у нас есть договоры о взаимопризнании образовательных документов, и здесь как-то проще. То, по каким программам и как занимаются в Луганске и Донецке, сегодня непонятно. То есть что признавать, по сути, непонятно.
Не, ну мы видели уроки патриотизма.
Это отдельная
и присяги,
тема.
И присяги Донецким и Луганским республикам.
Это, да, это отдельная тема, она достаточно сложная. Но давайте вот просто, мне очень хочется эту информацию сейчас завести к тем, которые слышат
нас. Я прошу прощения, это действительно отдельная тема, но мы ведь понимаем, что исковерканы целые предметы, целые области науки, да. История в том числе, правда ведь?
Да, история, да. Да, история, да.
Все-таки давайте вернемся к процедуре, предлагаемой министерством.
Да, значит, что предлагается? Итак, значит, экстернатная дистанционная форма достаточно сложная, плохо преодолимая и плохо развитая на сегодняшний день на материковой Украине. Мы надеемся, что вот за ближайшее время все-таки в том реформировании образования, дистанционному образованию будут уделены и финансы, и время, и желание. Но у нас уже 2 года прошло, и дальше терять мы детей не можем. Поэтому предлагается порядок. Согласно этому порядку, будут созданы центры в Киеве, в Днепропетровске, в Запорожье, во Львове, в Николаеве, в Харькове и в Херсоне. Будут они созданы при вузах в этих городах. Какие это будут вузы, они еще определяются. Значит, эти центры наделяются достаточно большими полномочиями. Они будут консультировать детей, как им сведения из образовательного документа, выданного в Крыму, перевести в образовательную декларацию. Вот это абсолютно новое. Понятие, его не было в образовательном поле Украины, образовательная декларация. Образовательная декларация заполняется самим учеником, где он пишет химия, 5 баллов, физика, 6, ой, там, 3 балла, там, ну, по российской 5-бальной системе, да, то есть он переписывает все свои достижения. Дальше он показывает табель, который ему выдали там. То есть Украина не признает документ, аттестат, но признает сведения из этого аттестата. И образовательная декларация, она согласовывается с учеником, уполномоченным представителем этого центра. Таким образом, все предметы у него будут написаны, то есть мы не можем перенести те оценки, это очень сложно. Значит, если мы их переносим, значит, мы их признаем. Но у него будет написано «аттестован, аттестован, аттестован, аттестован», кроме 2 предметов «История Украины» и «Украинский язык». Вот по этим 2 предметам ребенок должен, выпускник, сдать экзамены, державную подсумковую аттестацию. Если остальные дети державную подсумковую аттестацию сдают как ЗНО сразу, то крымские дети будут сдавать только державную подсумковую аттестацию, не ЗНО. А 2 оценки суммируются, и получается таким образом средний балл аттестата. Понятно, да? Таким образом, ему выдается украинский аттестат, но если в аттестате киевского выпускника там стоят оценки, то в аттестате крымского стоят аттестован, аттестован, аттестован. Может быть, можно, ну, я говорю, что есть какие-то шероховатости, но, тем не менее, можно идти дальше. А можно, например, эти оценки потом перевести в оценки.
Вы знаете, идти дальше мы уже будем позже, у нас заканчивается эфир.
Жалко.
Буквально 15 секунд у вас для финализации.
Жалко. Я для финализации, пожалуйста, все, кто меня сейчас слышит, зайдите на сайт Министерства образования, раздел «Консультации с грамматикостью». Там висит порядок, о котором я сейчас говорила. Прочитайте его внимательно. Неделю он будет висеть. Дорогие крымчане, пишите, пожалуйста, в своих комментариях, потому что вы можете повлиять на содержание этого документа в течение этой недели.
Вот спасибо это большое. Был призыв от Валентины Потаповой, которая заместитель председателя Центра гражданских свобод Альменда и знает ситуацию на оккупированных и аннексированных территориях, и рассказала нам о компромиссе, в результате которого Украина и своих граждан на оккупированных территориях не обидела и не признала документы непризнанных образований. Спасибо.